вами далее у Пражской студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. МЗС Беларуси отреагировал на крымский кризис. На чьем боку Минск с заявы не зрозумела. Дипломатичную мову перекладаем у блиц-анализе свободы. Журналист украинской службы Радио Свобода Левка Стек расскажет, как его захопили у Бахчисараи. Мы поведомим так само, какие наступства имел жартовный зворот российского мясцового журналиста до Владимира Путина с просьбой увести войски у Вологодскую область. Заставайтесь на наших хвалях. Не все насельство Крыму однольково радуется новым парадкам, усталяванным Москвой. Значная частка остерегается этничных чисток и вымушенного отъезду с так званых спрадвечных российских землев. Тем часом у Беларуси поширается кампания за уратование самого знакомитого белоруса у Крыме Максима Богдановича, чей прах покоится на старых могилках Ялты. Знавцы личат, что надышел час вернуть тело классика на родину. Передает Игорь Корней.
Что отбывается у Крыма на наступный день после решения Кремля уключить полуостров у склад Российской Федерации? Про телефон Севастополя, який отримал статус российского особным пунктом, рассказывает бизнесовец, экс-депутат Верховного Совета, былый политвязень Владимир Кудинов. После выхода из тюрьмы он разом с семьей переехал в Крым, где и живет последние 10 годов. Тебя спешно теперь у уголовном пункте дислокации российских войск.
Я свободно перемещаюсь по городу. Я вчера выезжал. Ну, на границе стоит блокпост. Гражданское лицо просит, откройте багажник. Ну, и не слышно было, чтобы, ну, кто-то преследовал. Кто там против в жилых районах. Ну, все мирно. Нету массовой скупки продуктов питания. Только там вроде муку разобрали вчера. Это связано с подвозом. Ну, все жители считают, что будет подорожание продуктов питания на 20-30%.
Как вам кажется, эти почнутся российские войски вытискать все-таки украинскую армию?
Вроде в Севастополе самооборона, штурм начала штаба военно-морских сил Украины. Если де юре это территория Российской Федерации, политики должны договориться, и украинская армия должна с оружием в руках уходить на материковую часть Украины. Как они договорятся, политики? Самое главное, чтобы те военнослужащие, которые здесь находятся, чтобы их не толкали на провокации. Только вчера в Симферополе был случай провокации. Убили прапорщика. А так вроде все спокойно было.
У инших местах по острова ситуация больше напруженная. Симферопольский журналист Евген Пыльченко лечит, что теперешняя затишье зява подманливая. На его думку, найперш могут выбухнуть крымские татары, супроть яких уже распочались провокации и якія, адрозна нават от этничных украинцев, долго тривать здек не будут.
В Крыму сейчас начинаются этнические чистки. Украинцы сами по себе не хитрый народ. Они могут прикинуться русскими, это легко. Это русский не может прикинуться украинцем. В Крыму та часть украинцев, что там живет, она пока не агрессивна. Вся проблема в другом. Татары, там 200 тысяч, это очень много. Против них, вот эти русские, называют, которые уже прямо в лицо сейчас говорят, что вы народ предатель, вы не имеете права жить на русской уже земле. Вот проблема будет с крымскими татарами. Идет к тому, что там начинают бить этих татар. Вчера похорон татарина, которого пытали, убили. То же самое у нас, как на Майдане. Что будет дальше, я не могу сказать.
Тем часом российская оккупация вымогает перегляду ставления не только до страченной украинцами территории, але и до тех, кто знайшов у этой земли опошний спадчын. Дзеячы культуры Беларуси все больше активно обмярковывают магчимость перевозу с Ялты у Минск тела клясика айчынной литературы поэта Максима Богдановича. Один из прихильников перезахования – литературознавца и археограф Язеп Янушкевич.
Беспрешно и однозначно. Гадайте, великие подеи и великих людей. И он что, сам там опынулся? Ему что, мило там снить сны про родину? Только и вертать и сюда. Бо у Крыму мы и не были охотники ездить, а теперь, ну, тем более. Нам треба буде і повернути, як кажуть, сюди у наші і кінотафи, і не тільки і Богдановича, але і Костюшку, і Манюшку, і Міцкевича, і Крашевського. Десятки ще наших видатних синів, які ні по своїй волі спочили, ні у своїй рідній землі. Я її обґрунтував, цю ідею.
Як кажуть аналітики, на неприховану активізацію російського фактору у Криму українським уладам варто було б звернути увагу ще кілька років тому. У 2010-м, напередодні выборов у мясцовый парламент, вся территория Павострова была завешена плакатами новостворенного русского единства под лозунгом «Подъем Крыма». Тады падтрыманаму Крамлём кіраўніку партыі Сергею Аксёнаву атрымаць канстытуцыйную большасць у Верховным Савеце не ўдалося. Але пры першай жа зручнай нагодзе былы вайсковец абвясціў сябе большасцю і фактычна здаў Крым Маскве.
Міністэрства замежных справ Беларусі прыняло заяву ў сувязі з крымскім крызісам. У ёй у прыватнасці гаворыцца, цытую: «Рэспубліка Беларусь выступае супраць аднабокага, небесстароннага тлумачэння прынцыпаў міжнароднага права, каб дагадзіць геапалітычным інтарэсам. Спроба заяўляць пра унікальнасць адных міжнародных сітуацыяў і тэрыторыяў і ігнараваць іншыя». Канец цытаты. Многіх аглядальнікаў сэнс гэтай заявы пакінуў у разгубленасці сваёй няпэўнасцю. Што ж хацеў сказаць афіцыйны Менск? Ці можна пагадзіцца з версіяй, што Масква пакідае Беларусі ролю пасярэдніка ў магчымых перамовах з Украінай? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Андрэй Фёдараў.
Заява Міністэрства замежных справ Беларусі на конт падзеяў вакол Крыму пакінула пэўныя разгубленасці на конт таго, як яе можна разумець. Натуральна, што, як кажуць, мова дадзена дыпламатам для таго, каб хаваць свае думкі, але на гэты раз, здаецца, беларуская МЗС вельмі дакладна выкарыстала гэтую метафору і схавала сапраўды свае стаўленне да гэтай сітуацыі. Як бы вы, тым не менш, патлумачылі, што хацела сказаць МЗС гэтай заявай?
Однозначно можно сказать только то, что им осуждается, ну и то в завуалированной форме сегодняшняя позиция Запада, Соединенных Штатов и Евразвязывалась. Это и намеки на Косово, уникальность, якую використовывает Брюссель и Вашингтон, это свечить именно об этом.
Коли МЗС не называют на вот этой краины и, так сказать, намекнул на то, что они неправильно себя поводят, то как МЗС выказал свое ставление именно до опошних подей у Крыма?
А вось гэта як раз ніяк і не выказаў, выказаў толькі тое, што гэта яго бянтэжыць, засмучае. А вось на чыім ён баку, тут зусім зразумела, наше міністэрства пастаралася схаваць свае сапраўдныя пачуцці, якіх, дарэчы, ніхто і не ведае.
Былы пасол Украіны Беларусі Роман Бессмертны заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што Крэмль пакідае Менск як пляцоўку для перамоваў з Украінай. Гэтым, маўляў, і тлумачыцца паводзіны афіцыйнага Менску. Як вы ставіцеся да гэтай версіі?
Я не выключаю такой магчымасці, бо закрамя Менску, ды яшчэ бадай што Астаны, цяжка сабе ўявіць, каб Масква пагадзілася на нейкіх іншых пасярэднікаў. Сапраўды, абедзвюх гэтых дзяржаваў, я маю на ўвазе Беларусі і Казахстан, яшчэ захаваліся добрыя стасункі з Украінай, ну і з другога боку яны ўваходзяць у мытны звяз, то бок моцна звязаны з Расіяй. Гэта натуральны вынік. Калі гэта насамрэч так, пакуль што не зусім зразумела, ці ўвогуле Расія збіраецца весці з Украіны нейкія перамовы, але калі збіраецца, так я не выключаю, што менавіта праз Менск, ну альбо праз Астану, альбо праз абедзвюх.
Палітолог Андрэй Фёдараў у бліц-аналізе «Свабоды». Меркаванне, што у Александра Лукашэнкі няма самастойнай пазіцыі ў дачыненні да Украіны, выказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» былы надзвычайны і паўнамоцны пасол Украіны ў Беларусі, камендант Майдана часоў аранжавай рэвалюцыі Роман Бессмертны.
Нічого гріха таїти, ситуація ця є, і Москва диктує Білорусі ту чи іншу поведінку. Нинішня ситуація, чому дехто вважає, що поведінка Білорусі чимось відрізняється від поведінки Москви, це тільки тому, що Путін залишає як тактичний варіант під обіцянку Лукашенка, що той може стати посередником в діалозі між Києвом і Москвою. Може бути як площадка для діалогу, я маю на увазі СНД, як площадка для діалогу у зв'язку з тим, що у Мінську знаходиться виконавчий комітет СНД. І лише тому це диктує таку поведінку Лукашенка. Тому що, якщо об'єктивно подивитися, вона просто ніяка, її немає, вона нейтральна.
Каже Роман Бессмертний.
Спрадвечныя землі, чые яны? Толькі ў НАТО. Калінінград і Курылы. Адстаньце ад Расіі. Пра гэта, а яшчэ пра дзесніцкія выбары у новых званочках.
Ланошки Яна Максимюка пазней на протягу гэтай гадзіны, ну а зараз наша пытання. Як павінна адрэагаваць Беларусь на анексію Крыму? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Я думаю, что лучше ее оставить, как она и была. Ну, Крым, чтобы мы не, Россия не забирала. Россия и так большая. И так там она справится со своими не может проблемами, как наш Александр Григорьевич Лукашенко сказал, чтобы это было, осталась целостность Украины. Вот, чтобы мы не разделяли, потому что это хорошему не приведет ни к чему.
Ну никак. Какая должна быть реакция? Это же не ее проблема и не должна касаться нас, что происходит в Крыму и что происходит на Украине.
По-человечески поддержать, морально, во-первых. Материально мы вряд ли поможем. А морально...
Мы своими кого поддержать?
Украинцев. Соседи все-таки, люди живут по-соседски. Хотя и с Россией то, но от нас Россия далековато.
Позиция нейтралитета. Мы никак не относимся к Крыму или России. То есть наша позиция должна быть стабильная, нейтральная. То есть мы не должны вмешиваться в дела других стран.
Но мы другое государство. Я лично в нейтралитет. Но где Крым, где Беларусь? Но это не наши проблемы, в принципе. Что Украина, что Россия, для нас оба близких народа. Поэтому так лучше нейтрально.
Ну, я думаю, нейтрально, скорее всего. Нас точно это как бы не то, что не касается. Касается каким-то образом. В любом случае касается. Я не думаю, что белорусы что-то могут сделать в данном случае. И то я даже удивляюсь, почему Александр Григорьевич мог там высказаться более конкретнее там по требованию, так сказать, Владимира Владимировича. И так он достаточно не влазит в эту тему. Я даже удивлен.
На моем суждении нейтрально. Есть два государства, которые делят между собой, так сказать, территорию. 50-50 я сказать точно не могу. Кто там прав, кто виноват. То есть это не могу такого ответить.
Ну, Беларусь должна нейтралитет держать, я считаю. Не это зачем нам нужно? Угу. Это же до хорошего не доведет, наверное. Что-то случится. Коснется Беларуси не исключено. Еще неизвестно, как с Россией будет.
Это былі меркаванні гарадзенцаў, і яшчэ ў наш эфір дазваніўся адзін са слухачоў, які хоча выказацца на конт тэмы, ці трэба вяртаць з Крыма Максіма Богдановіча. Калі ласка, вы ў эфіры. Алло, калі ласка.
Сівіча, на конт вяртання.
Так, так.
Касцей Максіма Богдановіча. Можа, яшчэ пералічым усіх знакамітых беларусаў і ўсе пачнем трывожыць. Напевно, многие не ведают обставины, при яких Максим там остался на этой крымской земле. Дякую.
Дякую, это было меркаванне нашага слухача, які выказвае сумненне, ці трэба трывожыць косці Максіма Богдановіча. Вы таксама можаце выказаць сваё меркаванне, патэлефанаваўшы ў жывы эфір або на наш телефон аўтаадказнік. Выхвалях Радио Свобода основная тема дня. МЗС Беларуси отреагировал на крымский кризис, на чьим боку Минск с заявы не зразумела. Сегодня у Минску по инициативе белорусской христианской демократии створены комитет допомоги Украине. У Беларуси изнову вздымают питання про вертание на родину праху самого знакомитого белоруса Крыму Максима Богдановича. Протягиваются пошуки каля 200 зниклых на Майдане. На 18 сакавіка колькасть загинулых склала 119 человек. Журналиста украинской службы нашего радио невядомая затрымали подчас его командировки у Бахчисарай. Жыхар Барысовского района Игорь Яковенко подал у прокуратуру заяву об збіцці его начальством поправчай установы. Восемнадцатого сакавіка журналіст Украінскай службы Радіо Свабода Леўка Стэк у Бахчысараі быў выкрадзены невядомымі. Журналіст у Бахчысараі здымаў вайсковую частку. Напад адбыўся, калі ён ужо сеў у аўтобус, у якім меўся ехаць у Сімферополь. Пратрымаўшы журналіста ў палоне некалькі гадзінаў і забраўшы яго сім-картку, карты памяці фотоапарата, невядомыя выкінулі яго ў чыстым полі.
Маладому журналісту 23 гады, ён са Львова, у журналістыцы некалькі гадоў, апошнія 4 месяцы – карэспандэнт Радыё Свабода. Леўка, як нападнікі даведаліся, што вы журналіст?
склалося враження, що вони прекрасно знали, що я журналіст. Я думаю, що вони стежили за мною задовго до того, як затримали. Відбулося це вже в автобусі, коли я після закінчення роботи хотів поїхати з Бахчисарая в Сімферополь. Верніше, я в автобусі таки не зрушив з місця, оскільки в момент відправлення в автобус зайшли троє людей без жодних пояснень, без жодних слів. Вони заламали мені руки за спину, витягли з автобуса, сперли обличчям до скла, лягли наручники дуже швидко, жодних пояснень не було. Одразу кинули в автомобіль. З обох боків мене заблокували люди, дали на голову чорний мішок. І ми поїхали в невідомому напрямку, не знаю, куди мене везли. Скільки тривала поїздка, теж не можу точно сказати, напевно, близько півгодини. Потім ми приїхали в невідоме мені місце.
Що здарилося, коли машина спинилася?
Мене попросили вийти. Коли я вийшов, з мене витрясли з кишені всі мої речі. Потім помістили назад в машину. Не знаю, що вони займалися, досліджували, напевно, вмісно їх кишень. Потім повернули речі, однак не було в телефонах сім-карток і в камері не було флеш-карт пам'яті. То вони виключно хотіли, що я залишився без зв'язку і без того матеріалу, який я відзняв. Власне, жодних пояснень я так і не дочекався. Вони лише сказали, що якщо ще раз побачить мене тут, в Бахчисараї, то розмова буде інакшою. Якщо вони мали на увазі під цими словами інакшою, можна тільки здогадуватись.
Ці приміняли у дочиненні до вас фізичну силу?
Мене не били і не грабували. Тобто гроші, які в мене були з собою, і техніка, вона залишилась в мене. Після цього мене просто залишили посеред поля і сказали просто напрямок, куди треба йти, щоб вийти до цивілізації.
Як увогалі до журналістів ставиться у Кримі? Чи складно працювати?
Насправді, зараз коли я відзначаю, що в Криму працювати навіть значно важче, ніж в справжніх гарячих точках, де йдуть відкриті бої. Тут, на відміну від інших гарячих точок, немає такого, немає належного ставлення до журналістів, як до нейтральної сторони. Тобто, зазвичай є якісь дві сторони конфлікту, і журналісти, які виконують свої роботи, їх намагаються здебільшого начіпати. Вже постійно традицією, справжньою традицією стало повідомлення про те, що журналістів затримали, журналістів побили, журналістів викрали, зламали техніку і так далі.
Це був журналіст Української свободи Лєв Кастек. Ну, а зараз про історію ще одного російського журналіста. У початку соковіка Роман Романенко опублікував у Фейсбуку зворот до Владимира Путіна, у яким закликав президента Росії увести війська у Вологодську область, тому що там ущемляють права місцевих російськомовних жихаров. Ліст став вельми популярним, його оригінальний підтекст оцінили одна не тільки навідники інтернету. Більш подробязно про гэту історію і про наступствы гэтага ліста прийшов розказати Сергій Наумчик.
Ну так, Роман Романенко писав у приватності, от процитую, ми тут усе спрес рускамовні, наші права вельми ущемляються, наші хворі не можуть отримати потрібних млеков, лячення, узровень адукації падає з кожним годом, зачиняються дитячі секції, гуртки, сільська господарка практично знищена. Ми усе пакут писав журналіст про життя у Вологодській області. Ось гэта ягоны пост у Фейсбуку став вельмі популярны. Только перадрукавалі яго каля 4000 разоў. У беларусу Фейсбуку я яго бачыў просто десяткі разоў. Ну і, канешне, адбылася адпаведная рэакцыя. Калі ў пачатку гэтага тыдня Раманенка вярнуўся з адпачынку, дык атрымаў запрашэнне ў прокуратуру. Праўда, гаворка ішла не пра крымінальную справу, а пакуль пра праверку прокурорскую. Але самае цікавае, што для яго дзіўным стаў ініцыятар праверкі, вось што гаворыць сам Роман Романенко.
Это было приглашение, я, естественно, мог бы и не ходить, но мне просто стало любопытно, чего мне могут пришить за шутку, на мой взгляд, довольно безобидную. Поэтому я сходил на эту встречу, поговорил с следователем прокуратуры. Он мне рассказал, что ведется прокурорская проверка по заявлению гражданина Российской Федерации. Я спросил, какого гражданина, мне сказали, что это губернатор Вологодской области Кушинников Олег Александрович. Мы в течение где-то полутора часов занимались довольно утомительным делом, я пытался объяснить смысл шутки.
Сергей, магчыма, гэтага журналіста выклікалі якраз не дзеля гэтага жартоўнага ліста, а магчыма, разбіраліся з яго ранейшай прафесійнай працай.
Ну, в принципе, сам Романенко признает, что пэўны конфликт поміж ім і кіраўніцтвам існуе, что былі публікацыі на адрес губернатора, і розныя людзі, з якімі ён меў зносіны, распавядалі, што губернатор вельмі моцна быў пакрыўджаны, але вось менавіта гэты ягоны допіс у Фейсбуку, ён якраз такі прыпаў, закрануў самы такі нерв адносінаў цяпер у Расіі, калі все, так сказаць, сканцэнтраваліся вот на гэтай праблеме Украіны, Крыму, і журналіст просто вельмі ўдала, я скажу, просто бліскуча вывеў тэму, паказаў, так сказаць, вось на, ну, всю эту безглуздзіцу, якую робіць Крэмль.
Ну, а як адрэагавала на гэтую гісторыю наваколле Раманенкі?
Ну, калі ён вярнуўся з адпачынку, невядомыя размалявалі надпісамі дзверы яго кватэры. Суседзі таксама даволі так нервова рэагавалі. Але вось на думку самога Раманенкі, у цэлым ліст быў успрыняты ў горадзе добра, вось што ён кажа.
Все восприняли на ура, довольно очень популярно стало в Вологде, когда проводили эфир на радио «Премьер», мы провели опрос. Мы спросили у людей, подписались бы вы под этим письмом. 82% проголосовало, более 1000 человек, сказали, что они готовы подписаться под таким письмом, поэтому я не считаю его провокационным. Видимо, оно и потому и стало таким популярным, что попало в какую-то болевую точку.
Выглядая соправды, бо два дни тому журналист Александр Яренко перепостил зворот Романенки у себя на сторонце, изменивший в Вологду на Перм. Мовляв, введите Путин войски у Перм, уратуйте рускамовных. И, как поведомил Реха Перми, уже праз некольких годин после этого он был звольнены с агентства «Уралинформ».
Таким чином про наступствы выступлений российских журналистов рассказывал Сергей Навумчик.
Живая свобода, Галина Тиханович.
А жыхар Барысаўскага району Ігар Якавенка, які адбываў хімію ў Менску, падаў у пракуратуру і следчы камітэт заяву аб збіцці яго начальствам установы. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
21-гадовы Ігар Якавенка адбываў хімію ў Менску па працоўнай установе адкрытага тыпу нумар 55. Сцвярджае, што яго не выпускалі ў горад працаўкавацца. У выніку Ігар Якавенка папрасіў павесці яго ў іншую установу, бліжэй да дому. Але калі трапіў на прыём да начальніка Алексея Цвітінскага, у кабінеце яго збілі. Гэта здаралася 7 сакавіка. Якавенка трымаў у кішэні мабільны тэлефон з выключным запісам. На запісе, акрамя голасу хіміка, чуваць голас намесніка начальніка установы Дмітрія Саевіча, а таксама начальніка Алексея Цвідзінскага. На адрас Ігара Якавенкі гучаць нецэнзурная лаянка, пагрозы, а потым гукі збіцця.
Ты паднімеш башку выше положенного, я тебе несу 2 секунды. Будут ли це нарушение? В принципе, проблем нет, да? Угу. Вот сейчас я предлагаю тебе, пишу двух своих сотрудников, навести ДРВ на первом этаже. Идешь убирать первый этаж? Ты отказываешься? Отказываешься? Да?
Дзевятнаццатага сакавіка у размове з корэспандэнтам «Свабоды» Ігар Якавенка гэтак сказаў пра прычыны інцыдэнту.
Мне далі трудоустройваць направленне. Я падашоў к нему паказаць направленне, щоб выйці мне на трудоустройство, на работу. Ідзі, убирай работу, типа, будзеш дзежурыць, я говорю, так я аддзежурю свое. Вы каждый день будзеце мне переводіць из отряда в отряды, што я буду дзежурыць постоянно. Ну і все, іначе это изменение, вот это вот все.
Праз некалькі дзён пасля інцыдэнту Ігар Якавенка падаў скаргу аб збіцці ў дэпартамент выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных спраў і паведаміў пра інцыдэнт у арганізацыю платформа Innovation, якая апякуецца правамі вязняў. Праваробца Алена Красоўская-Касперовіч, якая разбіралася ў гісторыі Ігара Якавенкі і бачылася з ім пасля інцыдэнту, кажа пра ягоны выгляд.
Его били очень профессионально в голове, поэтому особых повреждений не было, но ему вызывалась скорая медицинская помощь, которая по словам сотрудников ИОТ, она зафиксировала гематит, а по его словам, ему надо было сделать снимок головы срочно, но его не вывели в поликлинику сотрудники ИОТ. Это версия начальника ИОТ, что у него гайморит и что ничего там страшного нет. Это он озвучил такой медицинский термин.
А медики что написали?
Мы не успели взять у него то, что написали медики, его уже перевезли к тому времени. Но я так думаю, что медики написали, что ему показан снимок, потому как установить состояние мозга можно только снимком, но на снимок он так и не попал.
Начальник установы номер 55 Алексей Цветинский отмовился комментовать инцидент в своем кабинете с отделом химика Игоря Яковенко.
Игорь Яковенко утверждает, что его избили в вашем кабинете. Ваша версия, это было, не было?
Никаких комментариев я по этому поводу не даю.
У департамента выполнения покарания у правоборонцев с платформы не поведомили, где проводится проверка скарги об сбитии Игоря Яковенко и погрозах на его адрес. Правоборонцы, однако, переконанные, что про эту историю там добро ведомо. Той факт, что Игоря Яковенко худко перевели на иншую химию, причем далеко от Менску, свечит на думку Алены Красовской-Каспирович про то, что историю спробуют замять.
Наши сотрудники МВД чувствуют полную безнаказанность. Они цари и боги для тех, кто отбывает наказание, как в закрытых справедливых учреждениях, так и в открытых. Они ничего не боятся и считают, что их все время будут покрывать. Мы работаем и видим, что практика показывает, что действительно своих МВД защищает. Не старается не привлекать их ни к какой ответственности, обвинять и наоборот виноватыми делать жертвы.
Игорь Яковенко теперь переведен на химию в Пружанский район Белосельской области, у вёску Куплин. Это та самая химия, где 3 года отбывал покарание былый политвязень Павел Северинец.
Передавал Олег Грузделович, а зараз слово слухачам свободы.
Треба зараз, каб Германия забрала Калининград, а Япония Курилы. И вот это будет отместка за Украину. Галина.
Совсем недавно Лукашенко предлагал россиянам отдать ему Калининградскую область. Думаю, сейчас он не рискнул бы делать такие предложения, так как в любой момент Путин посчитал бы, что пора двинуть на Беларусь, защищать этих же калининградцев. Да не только Лукашенко. Теперь многие правительства других стран уже наверняка подумают об ограничении в приеме россиян на постоянное проживание в своих странах. Тимофей.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. И вы можете отказать на питание, как вы думаете, ці треба вертать на родиму прах самого знакомитого белоруса Крыму Максима Богдановича. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. МЗС Беларуси отреагировал на крымский кризис. На чьим боку Минск с заявы не зрозумела. Сегодня у Минска по инициативе белорусской христианской демократии створены комитет допомоги Украине. У Беларуси изнову вздымают питання про вертание на родиму праху самого знакомитого белоруса Крыму Максима Богдановича. Протягиваются пошуки каля 200 зниклых на Майдане. На 18 соковика колькость загинулых склала 119 человек. Журналиста украинской службы нашего радио неведомое затримали подчас его командировки у Бахчисарай. Жыхар Борисовского района Игорь Яковенко подал у прокуратуру заяву об сбитии его начальством поправчей установы.